Вместе с вами для рассуждения вторая глава послания филиппийцам. Будем читать первые 11 стихов. Филиппийцам, вторая глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Друзья, у нас очень мало времени, чтобы остановиться подробно на этом малом отрывке. Здесь тайна самой красивой, прекрасной жизни в семье, в любой семье, в церкви, в обществе. Если есть какая отрада, утешение, если есть общение духа, милосердие, сострадательность, единодушие, единомыслие, где сегодня можно найти нечто подобное? Путь к такой жизни нам открыт в примере жизни нашего Господа Иисуса Христа. Это путь, когда Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Практически бывает так в жизни, что мы всегда что-то воруем. Воруем достоинство, знания, и вообще человеку, если нужно утвердиться, за счет кого-то. За счет этого цари, преимущества все. Редко, когда человек рассказывает о другом хорошо. Чтобы ему быть выше, он должен кого-то унизить и рассказать что-то плохое. И на этой, вот на таком сравнении или таким путем хоть немножко возвышаться для того, чтобы закрыть свои все недостатки, человек употребляет дьявольский метод раскрывать недостатки других, направить человека тому, чтобы говорить плохо о других, и тогда, чтобы обо мне плохо не говорили. Господь показал совсем другой пример. Это он, если бы он ходил на земле как Бог, это не было хищение. Он Бог. Он мог так ходить. И могли бы все падать перед ним. И он говорит, я могу сейчас слово сказать. И 12 легионов ангелов придет. Это все было в его власти. Но посмотрите, путь нашего Господа Иисуса Христа. Полный уничижение. К чему Он его привел? Чем заканчивается этот путь, друзья? Как? Крестом. И еще не конец этого пути. Еще дальше. Самой низшей точкой это преисподней. Все. Дальше унизиться нельзя. Посмотрите, что теперь со стороны Бога, а Бог превознес его выше всякого имени. Друзья, конечно, это относится к верующим. Это надо верить. И кто верит в Богу, кто хоть немножко был верующим, знает, что так это и происходит. С одной стороны, насколько мы себя смиряем, настолько Бог нас возвышает и обогащает. Насколько мы отдаем, настолько, только уже здесь обратное у Бога, как у Иова потери были, да? Бога мы не превзойдем никогда в щедрости. И для того, чтобы сегодня Бог совершал в нас работу, а сказано, Он могущественно совершает. Кто сегодня задерживается Божье могущество в нашей жизни, друзья? Мы сами. Гордость, несмирение, только это задерживает. Ничего больше не задерживает Божье могущество. Один из примеров такой. Разве сегодня, друзья, нет нужды, чтобы церковь обогатить дарованиями, а? Я хочу сказать, друзья, даже вот пение, способность играть на музыкальных инструментах. Всегда хорошо, когда в церкви есть способные. А сколько опасностей? А это потом начинается и превозношение, да? Элита такая, певцов или еще кого-то. Или же, вот особенно сегодня, я когда немножко соприкоснулся с вопросом, у нас, друзья, позвонили и вызвали нас с братом, с нашим старцем Иваняковичем в соседнюю область. Самая меньшая дочь, 10 детей у пресвитера, самая меньшая дочь, родился у них ребеночек маленький, ему всего несколько месяцев. И вот, когда мы приехали, я посмотрел на нее, действительно, это уже не живой человек. Уже она исхудавшая, согнулась так, и земля к ней ближе, чем родные все. Рак, и при том уже в такой степени, что там уже что-то думать об исцелении невозможно. Она попала в институте, и сразу же сказали, в понедельник операции, облучение, и что можем, сделаем, а в общем-то надежды. Ну и когда вот приехали, а собрали все дети семьи этой, и при том, друзья, интересно, со своими детьми, внуки, дети, бабушка еще 96 лет жива, она вот отошла в вечность, дедушка, родство собралось и говорили, мы будем просить милости у Господа. Когда совершили молитву с помазанием, с возложением рук, как написано в 5 главе Иакова, знаете, друзья, там нет такого, знаете, сознания, что мы что-то даем больному. Там видно сразу одно, Господи, если ты не помилуешь, нечего дать у нас. Это сострадание, смирение всех, Господи, яви милость твою. Ну, я знал, что они в понедельник поедут в институт, и я не звонил. Думаю, зачем травмировать? И прошла неделя, а там то туда поедешь, то туда, звонок. Она, мама звонит и говорит, вас трудно застать дома. Я говорю, это есть, а сам по голосу определяю, что. Ну, голос бодрый, сильно бодрый даже. И она со слезами говорит, братья, говорит, какую Бог дал милость. В понедельник поехали, а ничего нет. Анализы ничего не показали. Вернулись домой, говорит. Домой здоровыми вернулись. А я скажу, друзья, вот перед этим я сильно сам болел. И перед этим много унижений пришлось перенести. И думаешь, почему? А чтобы выдержал ты. Друзья, я скажу, если нам дать благословение, вот здесь вот сказано так, что он прожил в славу Отца. Сможем мы это принести в славу Отца? И практически мы сами задерживаем все благословения. Дай смирение, дай дарование какое-то, и оно приведет к гордости, а гордость это падение, это превозношение над другими. И поэтому Господь предлагает путь такой. Но Вот еще что, друзья. В основном наш путь христианский, это когда нас смиряет Бог. Но здесь другое, да, другое, к другому нас Господь призывает. Он смирил себя, будучи образом Божиим. Послание к Коринфянам, там апостол Павел говорит, что он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Нам-то и смиряться, друзья, если у нас все уничиженное. Он уничижил себя, это состояние духа. Смирил себя, это уже на практике то, что у нас внутри есть. А у нас, помните, как написано, уничиженное тело. Мы носим уничиженное тело. Чем нам гордиться? Кто мы? Мы из праха земного созданы. И сколько гордости. Я помню, пролетарский, помните, писатель писал, Максим Горький, человек звучит гордо. И давайте мы вместе с вами еще пройдем по этому пути смирения нашего Господа. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Кто, друзья, желал бы в своей жизни оставить глубокий след? Много потрудиться. Вот апостол Павел говорит, более всех потрудился. И действительно, у него, он перечисляет, помните, ежедневное стечение народа, и посещение церквей. И практически удивительно, вот как он мог занять день, как дни все заняты, ни одного дня свободного нет. Сколько молитв он возносил, сколько советов давал, сколько бесед проводил, сколько посланий написал. Как он успел все это сделать? Друзья, благодаря тому, что Бог его таким путем повел, он уничижил себя тоже. Если бы он не уничижил себя, его бы служение было выяснением с кем-то отношений постоянно. Я недавно прочитал такую мысль, выпускники библейской школы рассуждали. Один говорит, выучился, ну, посмотрел ставку, какую дают ему, и так, как вот, где он будет, и говорит, а потом они побыли, на практике немножко съехались, ну, и говорят, ну, и как? И один из них говорит, с пастором быть хорошо, если бы только не люди. А так все неплохо. Друзья, апостол Павел, если бы не был человеком смиренным, это в каждой церкви, в Коринфской церкви, что о нем говорили? В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, речь его незначительна, в Галатице еще что-то говорили. Нигде он не выяснял отношения, он выше этого был. Почему в доме иногда столько много трудностей мы имеем в семейной жизни? Смирение нет. Надо обязательно выяснить, почему ты это сказал, почему ты это сказала, или еще что-то. Человек смиренный, который умеет себя смирять, это человек высокого духа. Смирение – удел сильных личностей, способных стоять выше всего, что может, что мы встречаем всех трудностей, всех слов, всех наговоров, всех слухов. Смирение поднимает человека над всем этим. О нашем Господе Иисусе Христе так сказано, о Его жизни. Иоанн пишет, если бы написать о всем, что Иисус делал и чему учил, думаю, говорит, что всему миру не уместить бы книг. Друзья, почему нам некогда что-то делать? Потому что много уходит, забирает, съедают обиды, огорчения, подавленный дух, отсутствие настроения, когда знаешь, как на тебя посмотрят, как на тебя уже смотрят, что на тебя скажут, что на тебя говорят, и все это опускаются руки. А знаете почему, друзья? Вот смирение, смирением личным можно опередить он уничижил себя. Давайте мы вспомним, что скажет, сказано об уничижении Господа. Кто уничижал Христа? А? Я вот здесь записал места Писания на память. Помню, но вот с указанием мест непосредственно. Давайте вот вспоминать. Уничижал его Ирод, так или нет? Сказано об этом? 23 глава Евангелия Луки, читаем мы, но Ирод со своими воинами уничижил его. Уничижал его Пилат. И в 53 главе книги пророка Исаии сказано, что мы отвращали от него лицо свое. Лик его был обезображен паче всякого человека. Там дальше мы, друзья, будем рассуждать об этом. Но в уничижении его суд совершится. Практически, друзья, последнее слово скажет не тот, кто громче кричит. Последнее слово скажет в жизни и в служении не тот, кто настойчивый. А последнее слово за смиренным все равно будет. И последнее слово сказал Христос на Голгофе. И последнее слово скажет Он. В истории закончит историю самый смиренный. Уничижение, друзья, это наша защита. Посмотрите, где родился Христос? А? А ну, ребята, где Христос родился? Понимаешь? Где? В яслях. В яслях, в пещере родился Христос. Мы говорим, что ему не нашлось места в гостинице. Да? Как с ним поступили люди? Нет, не люди поступили. Он избрал это место. Он уничижил себя. Вот почему, друзья, Христос нигде не вспоминает о своем детстве. Евангелисты описывают Матфея, Лука, о рождении Иисуса, где Он родился. Христос нигде не вспоминает о своем трудном детстве. А детство у него было трудное. Почему, друзья? Я вот немножко тоже так размышлял, думаю, сколько я раз уже вспоминал об этом, думал о детстве, о трудном детстве. Друзья, Христос уничижил себя еще до рождения. Еще будучи в небе образом Божиим, Он так сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, и закон Твой у меня в сердце». Говорит, ты тело уготовил мне. Кто из ангелов хотел бы одеть тело человека? Это ограничение полное. Ограничить себя. И он выше всякого ангела на небе согласился одеться в эту одежду человека, в тело. Добровольно. И он родился в пещере, друзья. Уничижение, защита наша от многих трудностей. Вот, ну, здесь, наверное, собрались больше те, которые испытывают какие-то унижения где-то, трудности, уничижения. Вы знаете, друзья, и это лучше. Вот давайте вот посмотрим примеры из жизни нашего Господа, другие примеры. Христос родился в пещере. Почему Мария пришла в Вифлеем? А? Потому что был указ кесаря, чтобы все, кто из рода и дома Давидова, пришли на родину Давида. То есть перепись была во всей вселенной, каждый должен на место своего родины, происхождения, так? Мария была из рода Давидова и Иосиф, и они пришли сюда. Но вы помните вопрос Марии? Когда пришел архангел Гавриил возвестить ей о том, что она станет матерью Иисуса Христа, что она сказала? Как это будет? Я мужа не знаю. Дух Святой осенит тебя, сила Всевышнего найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Все раба твоя да будет мне по слову твоему. Она согласилась. Но посмотрите, все это время она была в тревоге. Потому что рождение Иисуса – это день должен быть, когда Марию должны были побить камнями. Все знали, Назарет – маленький город. Знали, когда они были обручены, когда они вступили в семейную жизнь и когда рождается у них сын. Друзья, почему в пещере родился Христос, а? В уничижении. В этом уничижении Отец Небесный бережет, сохраняет Матерь Иисуса Христа и младенца на земле. Потому что никто не узнает, никто не видел. В гостинице могли бы встретиться еще другие из Назарета. Это опасность. А здесь никто, никакой опасности нет. Друзья, всякое уничижение, это Господь от чего-то нас сохранил. Посмотрите, волхвы пришли. Пришли волхвы, поклонились, принесли дары Иисусу. Какие? Золото, ладан и смирно. Это честь или нет? Это честь. Что за этим сразу последовало? А? Сразу опасность. Сразу же опасность. Ирод встревожился, Иерусалим встревожился, и пошел Ирод искать убить младенца, и уже начали убивать детей. Как только, друзья, где-то почтение и слава, обязательно будет опасность. Это закон жизни. Давайте вспомним мы апостола Павла, его проповедь. Первое миссионерское путешествие в Галатии, по галатийским странам. Там приняли, там не приняли. Но вот в Дерби пришел и в Листру. И что там случилось? А? Боги, говорит, сошли. Там уже быка тянут вот за роги, в жертву принести. Какой почет! А апостол Павел, остановитесь, говорит. И в этот же день побили их камнями. Такого в жизни еще апостола Павла не было. Честь и почет, друзья, всегда несут с собой опасности. И унижения всегда несут какие-то благословения и защиту. Мы можем избирать, конечно же, где бывать нам. Вот, я не знаю, я вот последнее время, особенно ну, у нас там и... В том служении, которое верено, у нас очень разбросана область, и центральные так две церкви в области, а то все вот такие малые группы. В конце октября мне пришлось в одном молдавском селении у нас там совершать крещение. Не знаю, друзья, я почувствовал этот вкус, вкус униженных, простых людей, вот этих простых общений и собраний. И их становится иногда вот так вот, что почти ни одного дня не проходит без собраний. И я, знаете, что скажу, друзья, благословение Бог дает, когда ты не успеваешь записывать мысли, откровения, они проходят среди простых, среди смирения и уничижения. Сказано о нашем Господе в 53 главе Исаии 11-12 стихом, что «дам часть ими между великими и сильными будет делить добычу за то, что он душу свою принес в жертву, да, умилостивление, искупление». Друзья, кто это великие и кто сильные? А? Как вы думаете? Дам часть ему между великими. И сильными будет добычу. Где он взял, нашел этих сильных? Ну, конечно, он Сын Божий. Разве нет сильных? Кто это сильные? Давайте мы вспомним, у кого еще были 30 сильных. В Священном Писании их имена названы, а? У Давида. Были 30 сильных, потом еще трое особо сильных, и еще там сильные потом перечисляются. Где Давид нашел сильных? Ну, царь, конечно, выбрал. Саул тоже говорил, а ну поищите мне лучшего певца. Нашли певца лучшего, да? Поищите мне там оруженосца. Нашли. Когда Самуил объявлял обязанности царя и права, Он говорил, ваш царь возьмет ваших сыновей, они будут бегать впереди колесницы, дочерей ваших возьмет, виноградник, лучше сады. Говорят, пусть, на то он и царь, чтобы лучшее брать. Где Давид нашел сильных? Сказано, и пришел Давид в пещеру, и собрались к нему все огорченные, все должники, самые слабые в стране. Побыли с Давидом и стали самыми сильными в царстве. Вот где сильных находит Христос. Самые сильные мы ссор почитаем этим миром. Он нашел их в Галилее. В Галилее говорит, может ли там что-то доброе быть? Он нашел этих слабых. Посмотрите, вот мне вот это место Писания тоже, друзья, когда рассуждаю о нем. Наш Господь, Его путь какой, Его служение. Очень желал я, говорит, есть сию Пасху. А для участия в вечере Господне нужно достоинство. И сказано, кто участвует недостойно, виновен будет, да, против тела и крови Христовой. Для участия в вечере Господне нужна чистота. И при том, и омывши даже тело водою чистою, и внешняя, и внутренняя чистота. И вот Христос совершает первую вечерю. Где Он нашел чистых, а, друзья? Где? Самых лучших в мире, самых чистых избрал, да? Нет. Он, Петр, помните, что говорил Христу? «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Он их омыл. Он говорит, «Вы чисты уже, вы омыты словом, которым я проповедовал вам». 3,5 года он их омывал. Молитвы, слезы его, слово его. А потом они зашли все с грязными ногами. И что он сделал, друзья? Снял верхнюю одежду и умыл. И чистыми вечерю совершал. Какое путь служения. Хочешь быть большим, будь слугою. И он стал слугою, он омыл ноги ученикам. Давайте мы вспомним Ахава. Когда Бог вынес приговор гордому, надменному дому Ахава и сказал, что вымету из этого дома всех. Бог еще не начал смирять Ахава и послал Илию пророка, возвратил и сказал, ненавиду. Что случилось с домом Ахава? Или с Ахавом самим, друзья? Помните? Он разрывает свою одежду, сыпет пепел на голову, и во вретище, и в посте он смирил себя. Еще Бог не начал смирять Ахава, он смирил себя. Господь говорит, не буду смирять Ахава. Нельзя смирять того, кто сам смиряет себя. И Христос, почему удивлялся Пилат? Почему ты молчишь? Я хочу сказать, друзья, что действительно, то достойно удивления. Тогда, когда человека обвиняют, он молчит. Почему ты не оправдываешься? Потому что он смирил себя. И то, что люди против него делают, это потом. А он прежде смирил. Они уже не могут сделать больше, чем он сделал. Нас, когда обвиняют или укоряют, мы возмущаемся. Мы говорим что-то в ответ. Это потому, что нас смиряют. Но не мы смиряем. Есть разница, друзья. Разница, которую предлагается. Или мы смиряем себя, или нас смиряют. Нас смиряет, это больнее, друзья. А когда мы смиряем. И Ахав смирил себя. И Христос, когда стоял возле Пилата, сколько на него всего было. А потом и плевали, и били, а он молчал. Потому что он прежде смирил себя. Давайте вспомним мы Иова. Знаете, хотелось бы подражать вот таким вот примером в Священном Писании оставленным. Иов Какое мужество! Вот способны мы так мужественно приносить какие-то вести, что-то вот нам вот сказали вот, о наших каких-то потерях, о том, чего у нас не стало. Посмотрите, Иов, один за одним, синхронно четыре вестника. Одно, второе, третье, четвертое. И вот сыновей нет, дочерей нет, ничего нет. Почему Иов, знаете, как на Востоке, Иов современник Авраама. Он не из еврейского народа, но из восточного народа. А восточные люди эмоциональные. И вот как сразу же, о, как вот стоны, как вот крики у них происходят. И Иов спокойно все перенес. Жена говорит, ты все тверд еще в непорочности. Почему, друзья? Потому что он смирился. Господь дал, Господь взял, да будет имя его благословенно. Вот его мужество. Напомню, друзья, когда трое друзей Иова пришли и начали унижать его. И начали, столько ран причинили его. Это тебе за то, это тебе за то. Ты, наверное, такой, и ты такой, и ты такой. Как ему было все это переносить? Друзья, и почему Иов впадал в очередь? Действительно, они неправильно говорили. И он говорил, я был глазами слепому. Я вдова и сирота. И пришлец были в моем доме. И вот так он говорил лучшие стороны, как он жил, как он богобоязненно жил. А его унижали больше и больше. Друзья, скажите, когда прекратилось унижение, а? Вы знаете, сколько бы человек ни надмевался, мы иногда думаем, кто этого человека остановит? Вы знаете, кто остановит? Наше смирение и Бог остановит. Не мы, не мы. И когда тот, кто первый смирится, все, это будет началом, когда Бог гордому, или же таким, как друзьям Иова, скажет, довольно над Иовым издеваться. Хватит его унижать. А знаете почему? Читаем мы с вами 42 главу книги Иова, когда он говорит, я пепел и прах. Богу говорит так. Он смирил себя, он сидел на куче мусора, и он почитал себя ниже этого мусора даже. Я пепел и прах, говорит. И тогда Бог сказал, довольно, хватит. Хватит унижать Иова, хватит ранить его. И Господь говорит троим друзьям, идите к Иову, пусть он за вас помолится и походатайствует за вас. Вы посмотрите, трое друзей идут, Иов молчит. Иов не возмущается, он не хотел бы уже их видеть. Он говорит, да благо было бы, если бы вы просто молча сидели. Он их встречает, больше того, он молится за них, он ходатайствует за них. И Бог возвратил потери Иова вдвое все, что он потерял. Вдвое воздал ему. Бывает так, что потери. Господи, когда остановка будет всем потерям? Есть. Тут будет остановка. Друзья, он смирил себя. Иов смирил себя. И когда он это сделал, Бог возвысил Иова. Вот этот удивительный путь сегодня, друзья, проверить каждому из нас, идем ли мы этим путем или нет. Нас смиряет кто-то, но есть разница, мы смиряемся или нас смиряют. Господа никто не смирял. Вернее, смиряли, нападали. Но это после всегда было. Сначала он смирил. И поэтому никто не мог причинить ему никакой, ничего не причинил ему, и он никого не оправдывал. Написано, страдания не угрожал. Потому что он прежде смирил, чем его смиряли. Мы читаем в Слове Божьем также этот пример, что он есть камень, отвергнутый строителями. Но опять, друзья, часто повторяю эту мысль. Бывает так, что Бог нам дает какое-то слово, какой-то дар для служения, и это люди отвергают. Нам бывает всегда больно. Друзья, такого не будет. Не будет такого. Бог на попрание ни одного своего дарования не даст человеку. Никогда. Но испытание будет. Камень берут, в главу угла ставят. Сначала его ложат на обочину. Он должен пережить отвержение. У Бога здание – это здание величия, а величие состоит из смирения. И вот этот камень на обочине, и потом его ставят главой угла. А потом, друзья, тут же Господь дает еще другое, нам другой урок. Кто упадет на этот камень, тот разобьется. А на кого камень упадет, а? Того раздавит. И вот положение. Или на нас камень падает и давит нас. Это обстоятельства, это какого-то человека Бог допускает. Или мы сами упали и сокрушаемся. Вот в притче о блудном сыне, там есть такое слово. Старший брат услышал веселье и говорит: а что это такое? И говорят: брат твой вернулся. И там сказано: отец принял его здоровым. Не обращали меня? Я, друзья, скажу вам откровенно, в этом году, вот когда читал, я первый раз обратил в жизни вообще на это слово внимание. Отец принял его здоровым, не калекой, не инвалидом. А знаете почему? Сын вовремя пришел в себя. Могло быть еще другое. Отец принял его здоровым и богатым. Нет, этого уже нет. Он все расточил. Он не смирился. Но когда все потерял, он вовремя пришел в себя и сказал: встану, пойду к отцу моему и скажу ему: недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Посмотрите, какое самоуничижение. Он пришел и начал бы требовать. Отец, вот давай, я сын твой. Он пришел и говорит: я раб твой. Рабом он пришел. А отец дал ему перстень усыновления. И посмотрите, Бог уже не смирял его. Он принял его здоровым. Отец. Немногие сегодня, друзья, как хорошо вовремя смириться. И многие ждут таких ударов и сокрушений, когда Бог смиряет. И все равно хорошо смириться. Знаете, иногда Бог смиряет человека. Помните, написано, пророк говорит: во что уже бить вас? А человек гордый и так и не смиряется. И хорошо смириться. Вот возьмем мы, Бог как смирил Самсона. Волосы остригли, глаза выкололи. И, друзья, и смирился Самсон пред Богом. И возвысил голос свой к Богу и помолился к Богу. И имя его, друзья, в 11 главе послания евреям как героя веры. Некоторые позволяют себе так сказать, говорить: остриженный Самсон. Не остриженный Самсон, друзья. Он смирил себя. Остриженный Самсон – это когда Бог смирял его. Если бы на этом жизнь его закончилась, мы бы сказали: остриженный Самсон. То, что Бог с нами делает, это для нашего смирения. Он нас ведет к таким путем, чтобы мы согласились, смирились. Если человек больше смирится, чем Бог его смирил, Бог его поднимает на высоту. Если бы он остриженным умер, друзья, может, по милости своей, он и был бы в числе его народа. Но в 11 главе послания евреям Самсон не был бы. Самсон в 11 главе, поскольку он смирил себя в этой молитве, когда он отроку говорит: подведи меня. И там признал, признал потерянное, признал потери, признал, что он оставил служение, и говорит: Господи, в этот день только услышь, и дай мне совершить служение. И что Господь? Друзья, смиренному дает благодать. И Господь не сказал: ты мне теперь не нужен. Господу нужен смиренный. Через смирение Господь возводит на высокие высоты. Возьмем и Давида. Удивительно. Если его сравнивать с другими царями, ну его даже с Саулом нельзя сравнить. Саул красивее Давида по биографии. Не было у него таких вот, как падений, но не было смирения. У Давида смирение больше, чем даже Бог его смирял. Ну, я вот этот пример всегда передо мной, когда Давид шел босой и плакал. Босый. Не успел обуться? Успел. Нет, в Израиле это положение самое такое смиренное. Тем более дом разутого, когда вот человека в таком, ну, снимает с него обувь. И Давид смирил себя. А посмотрите еще, Мелхола его уничижает. Когда Давид ковчег вносил, друзья, скажу, очень важно на всех собраниях, на особенно торжественных собраниях, как вот мы готовимся, что мы готовим, и пение, стихотворение. И вот посмотрите, Давид, не знаю, друзья, обращали вы внимание на это? В чем был одет Давид, когда вносили ковчег? А? Какой? Льняная одежда. Какая? Это нижняя одежда левитов. Ну, простите, в нижнем белье как это выглядит, а? А Мелхола говорит: да в такой одежде рабы, рабынь не ходят даже. У богатых людей были рабы. И у них тоже свои, на самую низкую работу были рабы. Вы помните, когда Христос снял себе верхнюю одежду? Кто это? Раб. И вот Давид, чтобы не затмить величие ковчега, главное, все князья были в одеждах своих. Священники, левиты. А он снял царскую одежду и одел нижнюю одежду левитов. Чтобы ни в коем случае не возвеличиться над ковчегом Божьим. И Мелхола встречает его и говорит: как царь унизился, ниже рабов, рабынь. А он говорит: пред Господом, говорит, моим, я еще больше унижусь. И посмотрите, как Господь возвышает Давида, как Он его поднимает, все его песни, книгу Псалмов, ведь это Дух Святой составил. Он сделал его престол вечным Давида. И Иисус Христос не постыдился назваться сыном Давида. Возьмем мы родословную нашего Господа Иисуса Христа. Имена читаем мы. Какие имена? Один другого лучше. Там имена смиренных. У Господа величие, не происхождение, и даже играет роль, смирение. Возьмем мы женские имена. Руфь. Друзья, ну, в отношении моавитян сказано, в 10-м поколении не войдет. В храм. А здесь в родословную Христа. А? Вошла. Руфь, моавитянка, потомок Лота. И по этой родословной Христос потомок Лота. И не постыдился. Почему? Потому что там глубокое было сокрушение и смирение. Раав, блудница, в родословной Христа. Свекровь Руфь. Вторая свекровь Руфь. Версавия. Фомарь. Имена мужские, вот те, которые мы читаем, я не знаю, друзья, как понять это? Манасия. Манасия в родословной Христа, как праотец Иисуса Христа. А сколько Манасия лет царствовал? А? Как? 55 лет. там по царствам 50, да? А по Рельпанону 55 лет. Друзья, 50 лет он царствовал нечестивым человеком и пролил много невинной крови. Я удивляюсь, Давид 40 лет, Саул 40 лет царствовал, Соломон 40 лет царствовал. А почему Манассия 50 лет? Друзья, для Господа 5 лет даже смирения, он готов ждать 50 лет. Насколько ценно смирение? Друзья, вот насколько мы должны понять, сколько Господь его ценит? 50 лет ждет, потому что он в предвидении своем видел. Манассия смирился, сказано. 5 лет это глубокого смирения Манассии. И Господь ждал и готов был ждать 50 лет. Там, где не было этого смирения, он и у Саула ждал. Бог иногда смиряет, смиряет человека, смиряет и всю жизнь его смиряет, а он не смиряется. А Манассия смирился пред Богом и вошел в родословную Иисуса Христа. Вот такая вот закономерность. Он смирил себя. А 9 стих говорит другую сторону. Посему Бог превознес его и дал ему имя всякого, выше всякого имени. Друзья, выше всякого имени, потому что ниже никто не смирился, чем Христос. Иногда нас люди смиряют, но и иногда школа и уроки, которыми Господь ведет, друзья, смирение. Если Господь в чем-то и смиряет нас, друзья, согласимся, это все приведет к благословениям. Ну вот картина с Петром, учеником, удивительно. У него было много таких обстоятельств. Господь вел его путем смирения. И притом так вел, что и Господь его смирял, но все зависело от Петра. Он соглашался, Петр, на это смирение. Давайте мы один из примеров с вами вспомним. Кто был по профессии Петр? А? Рыбак. Притом профессиональный рыбак. Так ведь? Поскольку рыбы ловил Петр за один раз. Ну, некоторые моменты есть. Он поймал 153 больших рыбы. Большая рыба и отсчет от 10 килограмм. И то, это считается такая рыбка. И он, я говорю, вот часто вот мы проезжаем там одно селение. Я один раз видел у нас там рыбину. Кто еще помнит Запорожец, машину такую? Вот, удивительная машина у нас есть. Так вот такой сом был. Вот такие рыбы есть. И вот Петр неводом, сетью ловил, ну это больше 2 тонн рыбы. И вот один раз выскочил. Учитель даст на храм. Он все, да, все как. Ну, спрашивает за учителя. Скажи, я сейчас спрошу у Господа. Не, Петр уже чувствовал себя старшим. Хорошо, Господь тогда говорит. Ага, Петр, ты что сказал? Я сказал, что учитель даст. Бери удочку. Я представляю, как мальчишка сидит с удочкой. Вот мальчики. Вот сегодня вот эти вот мальчики с удочкой где-то там сидели. Вот представь себе, Петр тонами ловил рыбу с удочкой. И он улыбается. Я представляю, вот все равно ученики это ж не пропустят. Знаете, такого нельзя пропустить. Петр взял удочку и все смотрят. Смотрите, наш рыбак, профессионал, пошел. Приятно, друзья, это или нет? Это неприятно. И вот он сидит с этой удочкой, ждет, клюнет, клюнула. Рыбка одна. Поймал ее, приносит. Вот такое вот смирение. Но зато, друзья, Бог провел его. Помните отречение Петра? И вот как вот после не случайно Господь воспитывал так. Друзья, все, что Господь посылает нам для смирения, не случайно. Мы не узнаем апостола Петра, Деяния апостолов, уже после его проповеди, около 3000 покаявшихся. И Петр идет в храм, в час молитвы с кем, друзья? С самым молодым, уже не пренебрегает. Вот что делает смирение. А вот посмотрите слова его. Увидел он
нищего и говорит: взгляни на кого? На нас. Он не говорит на меня, на нас. Это смирение, друзья. Но перед этим сколько пришлось Господу воспитывать его. И с удочкой Петру сидеть. Я хочу сказать, друзья, иногда Господь тоже нас, вот так, большое служение или что-то, какие-то большие вопросы, а потом с удочкой сидишь. Ничего. И когда Петр пережил все это, согласился, Господь его поставил на высокое служение. В послании филиппийцам, друзья, здесь вот нас нет уже времени говорить, немножко единомыслие, но вот этот пример нашего Господа, если бы сегодня мы приняли такое тоже решение, уничижать себя. Друзья, домой придем, что-то встретим, мы услышим, нас начнут уничижать. Уничижать себя, опередить это. Или же будут уничижать, себя уничижить больше. Господь желает нас привести к большим благословениям. Он не хочет увидеть таких подавленных, унылых. Нет, друзья. Путь к славе – это путь уничижения. Это сила нашего духа, как мы говорили, через смирение. Это способность прощать. Вот сказано о нашем Господе так: ты видел многое, 42-я, кажется, глава Исаии, но не замечал. Уши были отверсты, но не слышал. Это сила. Саул, когда он был поставлен царем, у его первые, друзья, время, это время больших побед. Помните, как он поступил с Наанасом Аммонитским? Как он поступил, когда не было меча ни у кого, кроме у Саула и Анафана, как он выступил вместе с сыном своим. Где он брал это мужество? А потому что негодные люди, сказано, говорили: Саулу ли царствовать над нами? Вспомните, что говорил Давид, то есть Саул. Сказано, он как бы не замечал. И вот поэтому он шел, не обращал внимания на унижение других, не обращал внимания, как высказывает, он знал, он должен идти, и Бог ему даровал успех. А потом успех прошел, и говорят, тоже опять же эти же негодные люди всегда найдутся что-то нам донести и сказать. Вот давайте позовем, кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Он говорит, время ли сегодня? Время ли заниматься этим? Он оставил, это было его смирение. Но вот помните, после победы над Голиафом, вслух его услышал. Давид, Саул победил тысячи, а Давид десятки, и все. Ну смири, смири, Саул. Ведь Бог усмотрел 3 по 40, Саулу 40 лет царствовать. Пожалуйста, проведи это благословенный победа, битва, в служении. Все, друзья, вот с этого момента Саул за блохой гонялся. Давид удивляется, говорит, ты за блохой гоняешься. Вы знаете, ну это занятие такое, кто это этим занимался, неприятно, да? Царь, ну ладно, там где-то ловить, там где-то кусает она, или где-то вот в комнате там молим, иногда ловим, чтобы убить ее. По горам за блохой гоняется. Ну что тебе, царь, нечем заниматься. Нечем заниматься. До такой низости можно дойти. Вылавливать сплетни, слухи. Тебе что, нечем заниматься? Нечем заниматься. Будь выше всего этого. Для того, чтобы быть выше всего этого, надо быть ниже. Надо смириться, чтобы выше этого быть. И знаем, вот почему Давид все-таки он умел подниматься. Он умел подниматься и быть выше всего, потому что он смирялся. Когда мы рассматриваем его победу над Голиафом, опять мы этот пример смирения. Брат вышел, ну не знаю, у меня сын говорит, папа, почему в Библии такое слово записано? Старший брат говорит, я знаю твое дурное, высокомерное сердца ты пришел посмотреть на войну. Это все, знаете, как пощечина. Сильно бьет. А Давид, написано, отворотился и не стал брату доказывать. Ничего. Пусть будет так. Его обвинили, знаете, в серьезных обвинениях. На кого ты оставил малых овец отца нашего? А разве он оставил? Ой, у Давида было что сказать, брат. Да я сыры принес военачальнику, чтоб тебя на передовую не поставить. Да я. А Голиаф прошел мимо. Друзья, с Голиафа будет бороться тот, кто оставит мелочи. Кто перестанет бороться за себя в этих всех обвинениях и в мелочах. Кто смирится, тот пойдет против Голиафа. Кто начнет бороться вот тут вот в мелочах, никогда с Голиафом бороться не будет. Это достоинство смиренных. Это право смиренных иметь такие победы. Побеждать Голиафа может тот, кто выше мелочей стоит. А мелочи самые изнуряющие. Самое трудное пережить. Друзья, и для этого нам предлагается, у вас должно быть чистое чувствование, что вы Христе Иисусе. Он, будучи образом Бога, всех смирил себя. И поэтому сегодня, друзья, мы с вами, Церковь Христова есть. Поэтому, друзья, всякое колено, всякий язык исповедует Иисуса Господом. Спасенных больше, чем погибших, друзья. Сколько людей каются и призывают имя Господа. Это допотопный мир, это войны проходят. Сколько во время вот этой войны прошедшей, сколько вот рассказывают. У кого-то молитвенник, у кого-то псалтырь, у кого-то молитва «Отче наш», у кого-то 90-й псалом. Брат у нас старый рассказывает, говорит, только артналет или бомбежка, или атака. Замполиты первые, Господи, прости, кричали. И некоторых убивали. А всяких, кто призовет имя Господне, спасется. Друзья, почему у Господа такая жатва, такая победа? Потому что, почему Он будет делить добычу с сильными великими? Потому что Он смирил себя паче всякого человека. Друзья, я глубоко верю, что покаяние детей – это смирение родителей. Это прекращение обвинения. Ах, вы такие, ты негодяй, ты еще что-то. Нет. И Господь нам дал пример. И молитву дал. И сказал, плачьте о ком? О себе. А потом смиряйте сначала сами родителей, и Господь смирит детей. Это закономерность. Это хороший путь, друзья. Это путь трудный. Сегодня, друзья, мы мало услышим на эту тему и проповедей, и стихотворений. Вы заметили, что стихотворений, песен стало меньше и меньше смирения? Статей. Библейские институты не разрабатывают такие темы. Но это самый лучший путь, которым Господь зовет нас. Путь к величию, победе, к большому служению, путь к откровениям через смирение. И в той зависимости Бог готов. Вот слово мне тоже утешительное слово обетования. Он не бессилен для вас. Он силен в вас. Друзья, Господь хочет и наделит нас дарованиями, и желает над нами нас поднимать, но поднимает Он кого? Павшего или смиренного. Мы смиряемся, насколько Он возвеличивает. Все это вот так вот. Мы будем делать сюда, Господь будет сюда делать. И тут мы остановимся, и рука Господня остановится тоже. Поэтому предела могущества его нет. Но этот предел зависит от нашего смирения. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Хотел бы, чтобы уже не было такой усталости в простой обстановке. Иосиф. Иосиф стал вторым по фараону, да? Как современная должность называется Иосифа? А? Не, ну, ну да. Ну, собственно, глава, вице-премьер, да? Или нет, премьер-министр, глава правительства.
Интересно, что против Иосифа никто не восставал, не возмущался, а против раба не восстают. Против правителя, да.
А путь к этой высоте Бог открыл Иосифу.
Иосифу сны понравились. Поклонятся братья, звезды, снопы. Вышел, рассказал, что из этого вышло.
Бог открывает наше, наше положение, но путь к этому через смирение. Иосиф думал, сейчас расскажу, да еще в халате, в новом, отец шил, вышел, братья посмотрели, ой, говорит, юнец, ну ты, что с ним было? И вот посмотрите, друзья, когда он был возведен на такое высокое положение? Когда он сам добровольно смирился. Кажется, Иосиф, ты шанс теряешь. Фараон говорит, я слышал о тебе, что ты умеешь разгадывать сны. Помните? Что на это Иосиф отвечает? Это не мое. Иосиф, ну неразумно это. И вот когда Иосиф, еще и никто не... Иосиф и не думал даже, что он здесь будет поставлен на такую должность. Он просто ушел от славы. Перед этим еще не готов был Иосиф стать над, премьер-министром. Когда он с министром встретился, и вот тут сразу раз, я украден, я все. Вспомни обо мне, когда хорошо тебе будет. Божий путь был это. И забыл, написано его в виночерпе, да? А вот тут уже Иосиф ничего, сам отказывается от преимущества. Это говорит, не мое, у меня нет. И тогда такого человека не опасно ставить. Не опасно такого человека ставить главой правительства. Фараон же тоже умный человек. Он понимает. Тут же, это же обычно должность такая, что завоюет, да? Иосиф практически завоевал уважение всей буквально страны и других народов. Но он все это подчинял фараону. Фараон никогда не опасался. А если бы Иосифа в молодости поставить без школы смирения? Друзья, совсем другая картина. Родословная Измаила, это первая родословная, где мы встречаем князья, цари, и, собственно, Измаил это сегодня Пакистан, это сегодня Саддам Хусейн, и Бен Ладен тоже там где-то оттуда. То есть все, что сегодня имеет влияние большое. Я не случайно эти имена. Ангел нашел ее и сказал, что возвратись, и второе слово, покорись. Что, я рабыней буду всю жизнь? Нет. Твои дети такое оскалят, что задрожит и Америка. Ну, покорись. А если бы она не возвратилась, не покорилась? Все. Путь к любому преимуществу через вот эту вот школу покорности. Друзья, мы недавно хором выучили псалом такой хороший. Здесь, оказывается, у вас уже он по кассетам немножко прозвучал. Наверное, не новый будет, да? Не уходи от ног Христа с бедой. Знаете вы? Или нет? Слышали? Или поют у вас? Нет? Ну, мы попробуем спеть.
Не уходи от ног Христа с бедою, с которою пришел ты в его дом. Он может делать что-нибудь такое, что от греха ты будешь исцелен. Он может сделать что-нибудь такое, что от греха ты будешь исцелен. Не уходи от ног Христа забота, зачем ее нести назад в твой дом? Спаситель мой, тяжесть ее гнета, когда ему расскажешь обо всем. Спаситель снимет тяжесть ее гнета, когда ему расскажешь обо всем. Не уходи от ног Христа с обидой, она, как каспит, залит на пути. Кто не имел и величия, и вида, поможет всем обидчикам прости. Кто не имел величия и вида, поможет всем обидчикам прости. Не уходи от ног Христа с грехами и камнем преткновения в душе. Он тот, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Не уходи от ног Христа разбитых, не уходи с израненной душой. Стань перед ним, как стал однажды мытарь, и ты уйдешь оправданный домой. Стань перед ним, как стал однажды мытарь, и ты уйдешь оправданный домой.
Thank you. Лишь бы не даром звенели. Thank you.